Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И ее для вас, как всегда, проведем мы, священник Алексей Давиденко, и я, Яна Алексеенко.
Здравствуйте.
Прежде всего, хотелось бы вас поздравить уже с наступившим Новым годом, 2012-м, и пожелать всего наилучшего в этом году. Ну и, конечно же, в преддверии праздников мы сегодня поговорим с отцом Алексеем о Рождестве Христовом. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках, приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050, медиахолдинг «Толк и польза». Итак, сегодня, как я уже сказала, мы поговорим с вами о Рождестве Христовом. Рождество – один из главных 12 православных праздников, и предшествует этому празднику пост рождественский. Правильно, отец Алексей?
Совершенно верно.
Не ошибаюсь. И пост начинается с 28 ноября по 7 января. 7 января.
По 6 января включительно.
Да. И 6 января, если, опять же, я не ошибаюсь, это строгий пост.
Сочельник.
Сочельник.
Да.
Вот расскажите нам, пожалуйста, отец Алексей, об этом дне, пока шестой, который предшествует Рождеству.
То есть завтрашний день.
Да, завтрашний день.
Угу. Ну, вы решили начать со строгих вещей,
да,
которые не совсем с праздничных, хотя, в общем-то, непосредственно сочельник предшествует Рождеству, как вы совершенно верно заметили. Действительно, этот день, ну, я думаю, все знают, просто для справки, наверное, стоит сказать, то, что этот день получил свое название от блюда, которое обычно вкушалось традиционно в этот день, сочива, и поэтому день этот назывался сочевник, ну, или сочельник. Сочива – это так же, как и Великим постом вкушаемое блюдо. Это некая крупа, ну, традиционно это рис в наших широтах, вареный рис с сладкими какими-то фруктами. Это блюдо, которое, собственно, знаменует строгий пост собой. Хотя, в общем-то, никакого отношения такого прямого и непосредственного к, собственно, религиозному какому-то смыслу, богословскому смыслу праздника, конечно, нет. Это уже такие церковно-народные, скажем так, традиции. Тем не менее, это устоявшийся день сочельника, это день строгого поста, когда, ну, всем известно, конечно, до первой звезды, то есть до такого вот вечерения, когда темнеет и появляется на небе первая звезда, вознаменование памяти о той самой Вифлеемской звезде, которая привела волхвов к яслям Христа, все постятся, то есть не вкушают ничего по уставу, так положено.
Только пить можно воду.
Ну, да, это вполне. И, естественно, что такой строгий пост может быть непривычен или не по силам многим, поэтому, конечно же, каждый решает, ну, в первую очередь, со своим духовником, как поступить. Но так или иначе, давно уже сложилась традиция, что в день 6 января, накануне Рождества, после утреннего богослужения выносится из алтаря свеча, такой большой светильник, поется тропари кандак, то есть богослужебные праздничные песнопения, и вот этот светильник как бы ознаменовывает собой, означает вот ту Вифлеемскую звезду, и разрешается некая такая легкая трапеза. Ну, это в большей степени уже касается храмов, монастырей и так далее. А те, кто, ну, вот у нас сейчас выходные дни, работающих, наверное, не так много, хотя есть, конечно, безусловно, те, кто на работе, особенно те, кто как-то тяжелая физическая работа, ну, дежурство где-то, вот, не только в студии Народного радио, ну, наверное, где-то в МЧС, военный. Они находятся на дежурстве, там, конечно, строгий пост, он некоторым образом послабляется, и, конечно, люди должны вкушать ту пищу, чтобы поддерживать свои силы. Ну, а так вот, этот пост, однодневный, строгий, самый последний день, он предваряет собой вот ту, собственно, великую радость и подготавливает нас вот к встрече Рождества Христова.
И вот 7 января наступает эта великая радость, Рождество Христово. Люди, многие из нас, наверное, постились и действительно строго подходили к этому празднику, готовились. И вот теперь Рождество. Отец Алексей, расскажите нам, пожалуйста, с какого века на Руси начали праздновать Рождество?
Собственно, мы знаем, что русская церковь берет свое начало от церкви Константинопольской, и поэтому весь круг богослужебных традиций, собственно, языка даже. Мы знаем, что некоторое время, довольно непродолжительное, в исторической перспективе уж совсем малозаметное время, у нас даже богослужения были на греческом языке. Не сразу появился перевод церковнославянский и так далее. Поэтому весь круг богослужебных традиций, праздников, собственно, мы переняли у Константинопольской церкви в X веке. Естественно, что к X веку в Константинопольской церкви уже сложился круг богослужебных праздников, и Рождество Христово тоже было в этом кругу. Поэтому вот в X веке непосредственно при основании русской церкви мы получаем готовый круг богослужебных праздников.
О традиции Рождества давайте поговорим сейчас. Ну, конечно, вот сочельники мы уже поговорили. Потом, насколько я знаю, после 7 числа начинаются святки, да, святые дни.
Святые дни, да.
Вот расскажите вот о святках, о святых днях.
Ну, мне хотелось бы сказать две вещи. Да. Первое. То, что нужно, конечно, и, наверное, я буду, наверное, сотым или тысячным священником, который в теле или радиоэфире это говорит, что нужно разделять, конечно, какие-то народные языческие традиции, которые бытовали еще до Рождества и потом выжили в христианскую эпоху, христианизировались некоторым образом, что-то осталось, что-то нет, остались какие-то чисто языческие, непринимаемые церковью традиции, хотя первое, что приходит на ум, наверное, всем, это гадания святочные, так называемые.
Вот, да, так часто приходится слышать.
Что это вот чуть ли не прям вот такое вот благочестивое занятие.
Церковь отрицательно к этому относится.
Конечно, разумеется, как и всякому гаданию. Угу. Уж тем более к святочному. Какая связь между святыми днями пришествия в мир Спасителя и гаданием. Да. Очень трудно себе представить. Это языческие корни имеет. Вот в языческом осмыслении мира это имеет совершенно четкое свое место и представление. Вот. А для христианского мировоззрения, конечно же, это совершенно невозможно. Поэтому вот первое. Необходимо отличать христианские традиции, церковные традиции и обычаи от каких-то вот
языческих,
въевшихся в какую-то такую народную память и никак оттуда не исчезающих. Вот. Ну и второе, то, что, точнее, по важности, может быть, даже это было бы первым, первейшее, что необходимо было бы сделать каждой христианской душе, это побыть за богослужением 7 января, будь то на ночной службе во всех храмах Москвы или почти во всех храмах Москвы, эта ночная служба будет. Те, кто не могут, могут посмотреть трансляцию по телевидению.
Слава Богу, какого времени обычно, вот до 2 часов ночи, насколько я знаю, длится? Или во всех храмах по-разному?
По-разному, конечно. Ну, вот, насколько мне известно, трансляция богослужения из храма Христа Спасителя будет
до часу ночи.
Да, да. Вот, поэтому здесь, конечно, бывает, что, скажем, престарелый священник в храме, один-единственный, у него помощников нет. Он служит вечернее богослужение, а утром, в 9 утра, в 10 часов утра, торжественную божественную литургию без ночного богослужения. Это совершенно допустимо и нормально. Поэтому каждый здесь может выбрать свой храм. Ну, разумеется, те, кто постились, те, кто вот с того самого 28 ноября, о котором вы говорили, прошли весь вот этот пост, который иногда называется «Малой Четыридесятницей», а Четыридесятница именуется «Великий пост». Вот своего рода такой «Малый Великий пост» 40-дневный. Почему малый? Потому что менее строгий, когда позволяется рыба в течение почти всего поста. Последние дни более строгие, не только сочельник, но со 2-го. По 6 число, пост строгий, уже безрыбный. Но, опять-таки, это больше всего касается тех, кто желает соблюдать устав, те, кто не может, по состоянию здоровья, разумеется, это их не касается. Вот. И те, кто вот так подготовился к Рождеству, конечно же, и это первейшее, должны побывать за богослужением, чтобы там вкусить вот эту полноту радости пришествия в мир Спасителя. Причаститься, конечно, если на то будет возможность, подготовиться и соединиться как раз с пришедшим в мир Христом. И это, наверное, главнейшее, что можно и нужно было бы сделать. Ну, а в дальнейшем, по поводу святок. Конечно же, те, кто изучал историю праздника, знают, что в древности, это уже не касается истории русской церкви, да, поскольку мы приходим в христианский мир относительно поздно. Все-таки 10 век, да, а начало христианского мира – 1 век. Мы знаем, что в древности праздник Крещения и Рождества праздновался в один день, а именно 6 января. старого стиля или 19 января нового стиля. Будем говорить в датах нового стиля. Так вот, 19 января праздновался богослужебный праздник, Богоявление, которое назывался. И это, собственно, было Рождество и Крещение вместе. Во время христианизации языческого мира после Миланского эдикта, мы об этом много говорили в эфире нашей передачи, когда святой равноапостольный Константин в 313 году сделал разрешенной христианскую религию в Римской империи. И множество людей, которые по любопытству, иногда по истинной вере, приходили в церковь, конечно, нуждались вот в такой вот христианизации. И церковь столкнулась с тем, что вот эти люди привносят свои оставшиеся от прежних времен обычаи, праздники, верования, почитания. И вот одним из таких праздников был праздник 25 декабря, день празднования Солнца, праздник во имя Солнца. Языческий праздник, такой вот, если можно сказать, такая некая кульминация религиозная года для язычников. И было принято решение церковным разумом, соборным разумом, чтобы Рождество Христово праздновать в этот день.
Да, вот как делают на Западе, католические, да?
Нет. Сейчас речь идет о древних временах, когда никакого западного, восточного христианства не было, не было григорианского календаря вообще. Мы знаем о том, что он только в 16 веке появляется. Нет. Речь идет о том, хорошо, давайте вернемся к старому стилю, чтобы понятно было. 6 января старого стиля праздновался вот этот праздник Богоявления. Так вот, на 6 января оставили дату, вот на эту дату оставили праздник Крещения, а Рождество выделили в отдельное празднование и перенесли его на 25 декабря. Все в старом стиле. 25 декабря и 6 января. Таким образом, появилось два праздника. 25 декабря – Рождество Христово, которое постепенно собой замещало вот этот праздник Солнца. Более того, когда мы приходим в храм на Рождество, слышим там песнопение, посвященное Рождеству, в первую очередь тропарь, а это главное песнопение Рождества, то там слышим, что Христос там называется Солнцем Правды. Солнцем Правды. И это не случайно. Это как раз противопоставление тому, что вот есть некое ложное солнце, которому поклоняются язычники, но Солнце Правды, вот оно, вот Христос. И именно в день 25 декабря. И таким образом Церковь Христова празднует Рождество в день языческого праздника, когда-то бывшего, да? Оно тем самым сделало такой вот удивительный, очень такой, как мне кажется, мудрый шаг христианизации вот этих язычников. Они когда-то праздновали Солнце как предмет своего какого-то поклонения, но теперь пришло истинное Солнце Правды Христос в этот же день. Что оставалось делать в дни между теперь этими двумя праздниками? 25 и 6. 25 декабря и 6 января старого стиля, еще раз подчеркиваю. Церковь установила празднование в эти дни святок или святых дней, это все русские, да, термины. Получался как бы один большой праздник, продолжающийся от 25 до 6 января. Один большой праздник, который когда-то и праздновался в один день. И богослужение этих праздников совершенно вот идентично в своей структуре. Точно так же, как и перед Рождеством, перед Крещением сочельник, рождественский сочельник 6 января или 24 декабря старого стиля, и крещенский сочельник 5 января или 18 января нового стиля. В структуре богослужения одинаковые. Как раз это те вот эти следы общности этого праздника. Более того, в армянской апостольской церкви так и осталось древнее празднование 6 января, праздника Богоявления в один день. Соответственно, образовались вот эти святки, которые и, собственно, один такой почти двухнедельный праздничный день образуют. В этот день отменяется пост вообще, в этот большой праздничный день. Да. И мы с удовольствием вкушаем ту праздничную пищу, которую нам не позволялось есть пост.
Насколько, наверное, многие из нас знают, что по средам и пятницам, да, вот обычно нельзя, а вот в эти святые мясо нельзя вкушать, да, среда и пятница.
Нет, все можно вкушать.
А в святые дни, да,
да, все можно вкушать во все дни подряд, до 18 числа.
Ну вот как раз вот о том, что вы рассказали, мне всегда было интересно, а почему вот на Западе католические христиане отмечают Рождество 25 декабря, а мы в России 7 января?
Да.
Вот, казалось бы, почему? И, наверное, это имеет корни, да, свои? Вот,
ну, корни это то, имеет в календаре, в первую очередь, в перемене календаря. Угу. Это не имеет отношения к вот тем древним установлением праздника Рождества, но имеет отношение к введению григорианского календаря в XVI веке, да, когда западный мир стал жить на 10 дней вперед по отношению ко всему остальному миру, ну, в первую очередь сам Рим для начала, потому что к григорианскому календарю страны присоединялись постепенно. К 20 веку еще не весь мир жил по григорианскому календарю. Вот. Были выпущены 10 дней из календаря, если я правильно помню, вот, ну, такие истории пусть меня поправят в нашем эфире, когда мы будем принимать звонки, в октябре месяце 1582 или 83 года, вот я примерно на память говорю, 82-го, кажется, года, по указу папы Григория, были выпущены из октября 10 дней. То есть после первого числа сразу наступило, соответственно, вот 11-е, надо понимать, число. И весь католический в данном случае уже мир, начиная от папского престола и дальше распространяясь по Европе, стал жить вот по этому новому календарю. Соответственно, к 20 веку эта разница в календаре уже достигла 13 дней. И, соответственно, первое число старого стиля – это 14-е число григорианского календаря. И нет ничего удивительного в том, что 25 декабря старого стиля, прибавляем 13 дней, получаем 7 января. Мы с западным миром по календарю в один и тот же день совершаем празднование Рождества. И они 25 декабря, и мы 25 декабря. Но только они по григорианскому календарю, а мы по юлианскому. И вот возникает вот эта разница в 13 дней. Мы по календарной дате в один и тот же день празднуем. Имеется в виду церковный календарь. Да? Вот. И это касается любой даты календаря, не только 25 декабря. Та же самая картина, ту же самую картину мы наблюдаем, когда празднуем Благовещение, которое 25 марта,
да.
А мы празднуем 7 апреля. Точно так же.
Ну, в принципе, и Пасха не всегда совпадает, редко довольно совпадает.
Пасха – это отдельный разговор. Пасха определяется по другим критериям, по другим принципам, и в разные пасхалии положены в основу определения Дня Пасхи, поэтому здесь немножко другое. Это не из-за григорианского календаря.
Как много всего интересного, что еще стоит изучать. Но возвращаясь к традициям, колядки, это все-таки относится к язычеству или это христианские праздники?
Ну, конечно, всем известно, что это пришло из язычества. Ну, наверное, все-таки стоит пояснить, раз мы уж об этом говорим. В языческом мире вот это время между концом, я буду сейчас достаточно примерно говорить, чтобы не углубляться в подробности, вот время конца года, первых дней Нового года, были не святые дни, как у нас сейчас, а страшные дни, потому что по верованиям язычников в этот день, в это время, вот как раз вот эти полторы-две недели, вставали мертвые, и их нужно было каким-то образом ублажать, петь им песни, чтобы они не навредили живым. И это были страшные дни, нужно было как-то, значит, вот наряжаться, отсюда вот эти колядочные наряды, когда какие-то там козьи головы там одевали там, и так далее, и так далее. И ходили по, значит, по деревням и весям, отгоняли злых духов вот, пением, призывали языческих божеств и так далее. Ну, опять-таки повторяю, я сейчас говорю в общих словах, не вдаваясь в какие-то подробности. Соответственно, мы знаем, что на Руси до, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что до 14 века совершенно бесспорно существовала ситуация двоеверия, когда вроде бы воспринятое христианство сосуществовало с вполне таким живым язычеством в людях. И люди воспринимали обряды какие-то языческие, как, ну, некий дополнительный такой вот еще один такой вот вариант ублажения, значит, каких-то божественных сил. Да? Что, ну, а зачем отказываться? Мы Христа Бога почтим, и вот еще там наших, значит, каких-то башков. Разумеется, что то, о чем я сейчас говорю, это не повсеместное какое-то совершенно такое вот пренебрежение христианством. Вовсе нет. Не должна складываться такая картина у наших слушателей. Но сосуществование языческих верований с христианством – это вполне такая общеизвестная картина. Так вот, колядки, они, это, наверное, яркий такой пример христианизации. Когда, собственно, вот эти колядочные пения с хождением
по домам,
да, по домам, да. А это языческая, опять-таки подчеркиваю, это языческая традиция, что вот этим пением отгоняются злые духи, ублажаются мертвые, которые ходят в эти страшные дни, да, вот, и обязательно нужно каким-то образом этих певцов вознаградить, им давали еду, и эта еда предназначалась в том числе и мертвым, которых нужно было ублажать каким-то образом, да, и так далее. Даже этот момент христианизировался, да, что когда приходят петь колядки, считается обязательным, что нужно в ответ колядочникам что-то подарить, например, там,
да, да. Конфеты,
конфеты
или
да, что-то такое сладкое. Языческие корни практически утеряны и вытеснены христианским смыслом. И в колядочном пении, собственно, и уже слова давно другие, и там воспевание родившегося Христа, и шествие это давно превратилось в шествие волхвов, которые идут ко Христу. Впереди этого шествия на шесте кто-то несет изображение Вифлеемской звезды, за ним идут ряженые волхвы и так далее, и так далее. А, собственно, даже название «Коляда» осталось. Вот. Это, вот, наверное, такой очень яркий пример христианизации. Или есть такой термин, который тоже часто звучит в наших передачах – рецепция церкви, когда церковь воспринимает что-то из окружающего мира и преобразовывает, преображает то, что в этом мире находится, дает какой-то новый смысл, новое вдохновение в эти явления. И вот и получается уже, что многие века мы с вами совершаем вот такие колядочные христианские уже пения, и слышим, и сами поем, и, в общем-то, вполне мало кто задумывается о том, какой там языческий подтекст когда-то существовал. Сейчас, вот кроме названия и да, каких-то вот параллельных мест, наверное, уже ничего не осталось.
А вот вертеп, это, насколько я понимаю, сугубо христианское уже.
Да, вертеп – это такая традиция устроения неких яслей, вот вспоминать тех самых яслей самого Христа. Ну, надо помнить, что ясли – это кормушка для скота, да?
Да.
Вот, в который был положен Христос и тем самым принял совершенно такое вот уничижение человеческое, что родился как самый-самый бедняк Бог на земле. Вот. И в западных странах это в большей степени принято, в наших северо-восточных землях, в Москве и так далее, это было не очень как-то распространено, но через юго-западные епархии русской церкви, через Польшу в основном, конечно, приходили вот эти западные традиции каких-то гимнов, пения гимнов на Рождество, создание вот этих вертепов, где в яслях полагалась даже фигурка или такая куколка Христа. У нас это не очень так принято, и чаще всего вертеп создается таким образом, ну, скажем, в московских там воскресных школах для детей, когда делают эти вертепы. На месте Христа полагается иконочка Спасителя или Рождества, например, Христова. Фигурки, скажем, волхвов, они как-то изготавливаются, а такое вот объемное изображение Христа в виде куклы или чего-то такого, вот у нас как-то не очень это принято, и поэтому мы при создании вертепа используем, ну, чаще всего иконочку.
А хотелось бы еще узнать о праздничном столе. Какие блюда у нас есть именно рождественские? Потому что на Новый год самое главное блюдо – это, конечно, оливье, как многие скажут. А рождественское блюдо есть сугубо? Вот,
можно поспорить с тем, что насколько салат оливье, он может быть блюдом для постящихся.
Конечно,
на Новый
нет.
год.
Да.
Ну, почему нет? Он может быть некоторым образом модифицирован. Правда, будет ли он салатом оливье в этом
Вы
случае?
Имеете в виду соевые майонез?
Я имею в виду, да, что его вполне можно сделать постным этот салат.
Да.
И наверняка наши хозяйки, они знают, как это
делать. Да, очень умеют.
Да. И пользуются тем, что действительно появились какие-то вот эти соевые продукты, которые некоторым образом разнообразят постный стол наших современников лет 20-30, да что 20-30, там, наверное, лет 15 назад нельзя было говорить о том, что так можно разнообразить стол. Ну, что сказать, наверное, на моем месте сейчас должен был быть повар, который мог бы в подробностях и с рецептами рассказать о том, какие же все-таки рождественские яства должны быть на столе. Мне кажется, что самое главное яство рождественского праздника – это радость о пришедшем Спасителе, конечно же. И она может выражаться в том, что в том числе и в каких-то таких замечательных каких-то блюдах, которые готовят. И я не думаю, что у наших хозяек недостаток фантазии.
Ну, определенного блюда нет такого, что должно быть обязательно на столе.
Ну, я не могу сказать, что вот есть какая-то устоявшаяся традиция наподобие пасхальной, например.
Да.
Когда совершенно очевидно, что даже людям неверующим, если показать кулич, они знают, что это кулич пасхальный, да, вот, или пасха,
да.
Творожная, скажем, да. Хотя некоторые, например, пасхой называют кулич именно. В некоторых епархиях, в некоторых областях вот тот самый испеченный кулич, который у нас принято так называть Пасхой, тоже, кстати говоря, определенные традиции, определенные местности. А на рождественский стол, ну, не знаю, мне кажется, что вот такого явно выраженного традиционного блюда нет. Может быть, оно мне просто неизвестно, я не знаю, недостаточно внимания уделяю столу.
А подарки? Какие следует дарить подарки в этот день?
Да, ну, как и на любой праздник, важно внимание, и я думаю, что члены семьи или коллеги по работе, или еще кто-то, близкие друзья, они будут рады любому подарку, который вы с любовью и радостью им подарите. Конечно, существуют какие-то более или менее традиционные подарки на Рождество, да? Конечно же, это фигурки там, ангелов, фигурки волхвов, ну, это в большей степени такие, наверное, подарки, так, чтобы поставить на полочку, и они стояли, и не все любят такие символические подарки.
Угу.
Поэтому мне кажется, что здесь опять-таки фантазия и какое-то уважение и внимание дарящего, они подскажут, какой вот наиболее такой замечательный подарок преподнести. Хотя еще раз повторяю, что получить в день Рождества, ну, например, там фигурку того же ангела, да, например, или иконочку Рождества, какую-то небольшую, очень красивую, да и даже какой-нибудь бумажный вертеп для детей, или там горстку конфет какую-то, это все очень замечательно и наверняка принесет радость всем тем, кто будет получать такие подарки.
Ну и не могу не спросить, я, наверное, в большей степени убеждена, что раньше на Руси. И если сравнить современное празднование Рождества, да, и то, как праздновали на Руси, то наверняка многие традиции утеряны. Вы могли бы рассказать о вот тех старых традициях, как раньше?
Да, некоторые Руси традиции, отличали? Конечно, утеряны, о всех не расскажешь. Но
самые яркие.
Да, ну вот, может быть, одно из тех, которое мне, например, очень так вот как-то запало в душу. Ну, для начала нужно сказать, что если мы говорим о России 19 века, ну, в первую очередь, да, наиболее близкой нам, той другой России, да, то, конечно же, надо понимать, что Рождество праздновалось до Нового года. То есть вместе с всем миром, который жил по юлианскому календарю, и частью мира, который жил по григорианскому календарю, да, мы праздновали Рождество 25 декабря старого стиля. И потом 1 января старого стиля – Новый год. И поэтому, кстати говоря, в некоторых европейских странах, да и, пожалуй, наверное, я не берусь обобщать, ну, во многих, Новый год – это не такой праздник, как у нас. Там не принято дарить подарки на Новый год вот в таком объеме, как у нас. На Рождество 24 декабря все основные подарки дарятся, а там уже Новый год.
Да.
Как некое продолжение рождественских праздников.
А у нас больше Новый год, а Рождество.
А у нас, да, так. Вот именно на протяжении 20 века произошла вот такая замена. Рождество кануло в лету, и в этом месте были праздники, и вот Новый год был возведен в ранг вот фактически такого вот Рождества без Христа. Ну, тем не менее, этот праздник полюбили. Этот праздник, наверное, один из немногих, который не имел какой-то такой одиозной идеологической нагрузки. Вот, и поэтому он действительно стал таким любимым праздником с детства многих и многих таких вот наших людей, наших соотечественников разных поколений. Вот. Что же касается традиции Рождества, была такая замечательная традиция писать рождественские открытки.
Да.
И это было не просто вот как сейчас. Мы сейчас можем прийти и за там 10, условно говоря, рублей купить открыточку. В огромном изобилии они сейчас издаются. Есть даже открытки, которые освобождают нас от необходимости что-то сочинять, какие-то рождественские слова, потому что там они уже напечатаны. Остается только эту открытку вложить в конверт и отправить адресату, и все. Традиция дореволюционная, в первую очередь, конечно же, не будем вдаваться там в глубокие века, была такой, что покупалась открытка, а они были достаточно дорогие. Сама открытка была уже таким дорогим подарком и исполнялась очень так вот технически красиво, ярко. Открытки хранились в семьях, то есть это была такая традиция наподобие хранения писем. Люди сочиняли, ну, по мере своих дарований, какие-то стихи, буквально несколько строчек вписывали. Была традиция поздравления не только каких-то дальних близких, если можно так сказать, да, которым нужно отправлять эту открыточку, но и традиция поздравления, например, в семье. Когда люди в семье обменивались такими поздравлениями, и вот отец семейства, скажем, от своих детей принимал вот такие вот подарочные открытки, и там каждый, значит, изливал свою любовь к папеньке, да, или к маменьке.
Да.
Ну, вот, замечательная традиция. Ну, я думаю, что она вполне может быть и восстановлена, если мы захотим. Ну, не думаю, что она собой является что-то такое, нечто важное и незаменимое. Да, когда-то была, сейчас может быть утеряна. Но традиция быть христианами, вот что нам нужно восстанавливать. Вот это самое главное.
Ну, а сейчас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Звоните нам и делитесь своими традициями, советами, быть может, и что для вас Рождество Христово. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Ну, и к вашим словам хотелось бы зачитать еще слова святителя Феофана Затворника. «Праздник – это не праздность, а празднование, то есть отрадное ликование духа ради сознания великих милостей Божьих». А у нас звонок в студию. Добрый день, говорите.
Постоянная радиослушательница Тимонина Евгения, город Москва. Во-первых, всех с наступающим праздником.
Спасибо, и вас также.
А вы знаете, вот хотелось бы поделиться одной традиции, которая, в общем-то, наверное, для христианского мира она не нова, но вот для моей семьи она, тем не менее, в некоторую новинку. Дело в том, что мои родители, ну, я не могу их назвать стопроцентными христианами, вернее, по духу-то они христиане. По духу. Но вот...
Что же за традиция?
Церковь, они... Церковные традиции они до некоторого времени не признавали, а традиция – это празднование именин. Вот только несколько лет назад мои родители стали признавать именины.
Ну да, спасибо. Но это, наверное, не совсем рождественская традиция. Понятно. Действительно, именины – это, пожалуй, даже в каком-то смысле важнее рождения телесного. Мы знаем, что рождение в крещении – это рождение в вечности. Поэтому, конечно же, день именин, день наречения, собственно, имени было бы неплохо праздновать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Яна. отец Алексей, с почтением Алексей Кириллович. Как странно, три Алексея. Алексей, Алексей и Алексеенко. Правильно назвал?
Абсолютно верно, да.
Вот, значит, отец Алексей, ваше образование двойное, светское и это священническое, позволяет ответить на вопрос, какова природа Вифлеемской звезды, которая перемещалась по небу и остановилась против Вертепа. Объясните, пожалуйста.
Да, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, не знаю, насколько мое технологическое инженерное образование поможет в вопросах какой-то палеоастрономии, если это можно так назвать. Действительно, и святые отцы церкви, и внехристианские источники говорили о природе Вифлеемской звезды, пытались осмыслить это явление. Некоторые говорили, что это действительно особое, чудесное явление на небе именно звезды. Именно звезды. То есть не кометы летящие там, и чего-либо подобного, которая вот таким чудесным образом двигалась по маршруту для волхвов, которые шли к вертепу Христа, и вот привела их таким образом. То есть прямое и непосредственное восприятие евангельских слов о том, что была звезда. Конечно, были попытки более такого, естественно, научного осмысления. Ну, одна из них – особая рефракция света в атмосфере, сошедшаяся, опять-таки, чудесным образом. Ну, и не знаю, какой смысл чудесность от прямой сводить какой-то опосредованный, что вот не звезда, а свет каким-то образом отражался, но отражался тоже чудесно. Некоторые пытаются говорить о комете, например. Да? Единого мнения, Алексей Кириллович, по этому поводу нет. И, наверное, то, что церковь не пишет учебник по, ну не знаю, Вифлеемской звездологии, например, да, это как раз говорит о том, что для верующей души совершенно не важно, какой природы это было явление. Летела ли это комета, была ли это рефракция света особая в атмосфере, которая в виде звезды вела волхов, или это действительно подлинно на небе явилась новая звезда и вела будущих учеников Спасителя к его вертепу. Это не важно. Важно то, что пришедший Христос смог дать благую весть человечеству о том, что пришло спасение, пришел тот самый Мессия, Спаситель, пришел Христос, и открылось новое царство для людей, которые последуют за Ним.
Еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас наступающим Рождеством. Но у меня к вам такой практический вопрос. Вы знаете, у меня у сестры день рождения 7 января, то есть в Рождество.
Чудесно.
Да, но судьба у нее очень трудная, очень сложная. Хотя вот если посмотришь по результатам происходящего, то такое впечатление, что действительно Господь ее охраняет. Так вот у меня к вам вопрос. Что же ей важнее отмечать, день рождения 7 января или именины Анна Елена? Спасибо.
Интересный вопрос.
Ну, именины отмечаются в день Елены, насколько я понимаю. Праздник именин. Что если, например, у человека святой, память которого совершается в какой-то день, ну, например, там, святитель Николай, мальчик Коля может праздновать именины своего святого, ну, например, 19 декабря, вот зимой. Вне зависимости от того, в этот ли день у него рождения или, например, до праздника 19 декабря. Вот это важно, потому что именины исчисляются от дня рождения вперед, до ближайшего святого, имя которого человек носит. Если у вашей
Елены,
да, святая, ну, скажем, равноапостольная Елена, то, насколько мне известно, у нее день памяти не в день Рождества. Вот. Поэтому праздновать именины в день рождения – это неправильно. Именины празднуются в день памяти того святого или святой, имя которого человек носит. Поэтому смело можно праздновать два дня рождения. Один день рождения Спасителя и день рождения Елены в один и тот же день за одним праздничным столом.
Только и, радость будет еще больше.
Радость только увеличится, да, вдвойне.
Добрый день. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые отец Алексей и Яна. Я вот хочу внести коррективу в то, что должно быть на рождественском столе. Я, правда, не кулинарка и не люблю это делать, но книга у меня есть бесподобная. Она называется так: «Традиции и кухни славян». И напечатана она в Минске в 1994 году. Там идут посты, Рождество, Пасха, ну все. А прочитать я хочу, причем никакой воды, все по сути, все содержательно. А прочитать хочу вот что вам. Державина, отрывочек вот к Рождеству. «Блаженство не в лучах порфир, не в вкусе яств, не в неге слуха, но в здравии и спокойствии духа. Умеренность есть лучший пир». Вот, так что если читатели заинтересуются, пожалуйста, есть руководство.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое.
Вот видите, как нас заинтриговала наша слушательница, сказав, что есть замечательная книга, там множество рецептов, но при этом лучший пир...
Это умеренность.
Это умеренность, да. И здоровье духа. С чем мы, собственно, и соглашаемся, и об этом-то, собственно, мы и говорили на протяжении передачи.
Добрый день.
Здравствуйте. По поводу звезды еще хотел сказать. Вы сказали, что это не важно, может быть. Но вот в версии не сказали. Приходилось слышать, что это ангел мог быть. Боже, может такое быть?
Ну, ангел, который, да, нес некий свет, некую звезду. Вполне может быть. Я хотел бы направить, что ли, верное русло понимания моих слов. И когда я говорю «неважно», это не значит, что это можно пренебречь. Просто есть нечто более важное, нечто более первостепенное, а здесь вопрос, можно спросить, а на какой высоте эта звезда шла от Земли? Летела ли она? Или волхвам казалось, что она летела? То есть физику явления попытаться выяснить. Вот это вот может быть второстепенно по отношению к самому событию. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
И, конечно же, отец Алексей, я бы хотела вас спросить по поводу рождественской елки. Как же о ней не упомянуть?
Да.
Существует, ну, понятно, что с древних времен христиане на праздник Рождества украшали свой дом елками или
еловыми
ветками.
Ну, уж не совсем с древних времен, конечно.
Нет, разве?
Нет, это не совсем с древних времен. Это обычай идет из Германии. Это довольно позднее явление, ну, так, в исторической перспективе. Я не сказать, что с древних времен, хотя бы потому, что вы представьте себе елку в Иерусалиме, скажем, да, наряженную.
Ну да.
Поскольку христианство, мы знаем, пришло с Востока. Первая церковь – это Иерусалимская церковь Христова. Вот, и до приобщения к христианскому миру елей довольно еще долгое время должно было пройти.
Легенда, которая существует по этому поводу.
А что, какая легенда?
Вы не слышали?
Какую имеете?
О том, что в день рождения Спасителя перед пещерой, где родился Спаситель, это легенда об этом.
Да.
Стояли три дерева. Это маслина, елка и пальма.
Да.
И вот маслина и пальма в радости решили преподнести дары младенцу. И елка попросила: а возьмите меня с собой. На что маслина ответила: а что же ты преподнесешь, иголки и шишки?
Да.
Тогда еле расплакалась, и ангел услышал этот разговор, поднял руку, и на елку посыпались звезды. И тем самым она засияла вся. И тогда младенец потянул руки к елке, а на горделивых деревьев даже не обратил внимания.
Да, ну это вот как раз такая замечательный рассказ и повествование для тех, кому 5-10 лет, да, и объяснить вот это радостное, торжественное празднование Рождества с замечательно украшенной елкой, это здорово.
То есть, если отсюда, то это древние времена.
Ну, может быть, да. Может быть.
Но расскажите, как правильно, действительно.
Ну, что значит правильно? Действительно, эта традиция пришла к нам, опять-таки, из Запада, и проводник этих нововведений в России. Конечно, был Петр I, да, великий император. Недаром его назвали Петр I Великий, при разном к нему отношении, разумеется. И у нас на Руси, собственно, и празднование Нового года при Петре было перенесено, как известно, на 1 января по западному образцу, по тому, как праздновали в Западной Европе. У нас празднование, как известно, было 1 сентября. Церковное новолетие, которое до сих пор осталось в церкви, а гражданское 1 января стало. Да, действительно, елка наряжалась. Можно было проследить интересную традицию и изменение традиции, чем елка наряжалась. Ну, Вифлеемская звезда наверху – это довольно устоявшееся явление, ну, исключая 20 век, да, когда она была заменена пятиконечной звездой, что тоже, в общем-то, так очень символично, как мне кажется. Ну что ж, сейчас Вифлеемская звезда на елке, она получила свое законное место, а вот традиции наряжания были то фигурками ангелов, например, то плодами. Долгое время было очень так вот, ну, модно, что ли, наряжать елку, например, яблоками. Вот это было бы интересно проследить.
Еще один звонок в студию. Добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дорогие. Батюшка, вас так плохо слышно, а меня слышно?
Очень хорошо,
да,
слышно.
Да, вас хорошо слышно.
Валентина, батюшка, у меня такой вопрос. Был у меня такой вариант в жизни, я попала к чужим людям на Рождество Христово и видела, как хозяйка делает весь этот обряд. Значит, на стол, на голый стол застелили очень душистого сена, как в яслях. Накрыли стол скатертью белой, поставили 12 блюд. В середине кутья с маком, а по бокам, ну, постные блюда, там где-то огуречек, где-то какой-то салатик и так далее. Ну и хозяйка говорит, вот что самое главное я у вас хочу спросить. Она говорила, прибывайте, змерлые душечки, до нас на вечерю. Змерлые – это у них умершие душечки, до нас на вечерю. Папочка, иди, мамочка, иди. И всех деточек, которые вот умерли у этой бабушки, за собой веди. И она начинала плакать. На столе вилки не лежали, только ложки. Пожалуйста, объясните православным и мне недостойной, что это за обряд? По-моему, она была немножко... Кто-то из них были поляки. Я включаю вас.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, это как раз то, о чем мы говорили в первой половине нашей передачи, что очень много языческих наслоений, языческих каких-то влияний было и осталось в христианских каких-то традициях. Это вот яркий пример, и он как раз связан с тем, о чем я говорил уже, вот с этими страшными днями для язычников, когда вставали мертвые, их нужно было ублажать различными яствами, чтобы они не помешали миру живых, никак им не повредили. Ну, кроме того, родные, конечно, души не повредят, это возможность была встретиться вот с умершими родными, каким-то образом вот их почтить, и уже в христианизированном обряде, связанном с Рождеством, вот эта важная такая составляющая для души, вот эта связь с умершими родными, она осталась, и вот таким образом к этим рождественским яствам призываются души умерших. Ну, совершенно очевидный языческий посыл и языческий мотив в этом. Разумеется, что может возникнуть вопрос, а что вот должна делать эта бабушка? Не призывать, значит, этих своих умерших родных и как-то не призывать их к столу? Ну, если подойти строго, конечно, нет, не должна. Можно, конечно, попытаться, ну, оправдать ее вот эту простую, может быть, какую-то веру в то, что в день Рождества открыты двери между этим и другим миром, и действительно души вот этих умерших родных могут каким-то образом приобщиться к празднику, если именно в этом ее посыл, то в целом, наверное, это можно было бы и допустить вот в таких семьях, где эта традиция уже существует, но, наверное, не заводить эту традицию повсеместно. Конечно же, здесь совершенно очевидный языческий корень.
Ну, а наша программа подошла к концу. Спасибо, что все это время были с нами. Спасибо вам, отец Алексей, за то, что ответили на наши вопросы. Благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Ну а завершить программу хотелось бы словами святителя Филарета митрополита Московского. «Праздник без духовной радости, без сердечного в нем участия, без внутреннего чувства есть тепло без души». Счастья, удачи, радости и с наступающим Рождеством Христовым вас!
Всего доброго, с наступающим Рождеством!